Рукопись ОЗ, 23-25. 23. Теперь их было у нас уже трое, и у каждого был свой кабинет. В кабинете каждый из них спал, принимал пищу и посетителей, а также писал меморандумы, докладные, наставления, рекомендации, замечания и представления. Кроме того, у каждого был свой столик на кухне. Кабинет Колпакова был светел, чист и пустоват. Петр Петрович был аскет. Канцелярский стол с двумя аккуратными пачками брошюр и справочных изданий. Железный ящик-сейф справа от стола. В углу за скромной ширмой скромная раскладушка, застеленная серым шерстяным одеялом. У изголовья простая тумбочка, а на ней Библия в издании Московской Патриархии. Простой и даже простейший стул за столом и два таких же простейших стула у стены напротив стола. Голые стены, ни портретов, ни картин. Скромность и достоинство, трезвость и целеустремленность, умеренность и аккуратность. И чемодан с самым обыкновенным барахлом под койкой. Поросюхин же был апологетом безудержной роскоши. Он спешил жить. Он дорвался. Из моей приемной Марк Маркович уволок, сам лично обливаясь потом, задыхаясь и хрипя, иногда даже попукивая от нечеловеческого напряжения, половину чудовищной невообразимой кровати, два телевизора цветного изображения, два застекленных шкафа невыясненного назначения, книжную стенку вместе с муляжами книг, толстый рулон весом тонны в полторы, это оказались ковры, я думал, он умрет под этим рулоном, но он уцелел, картину с Сусанной, старцами и пенисом. Он порывался уволочь кресло для посетителей, но я запретил ему это делать, и тогда он уволок кресло с стальным шипом. Из платяного шкафа были им изъяты и унесены плащ Болонья, испачканный, мужской костюм «Тройка», новый на три размера меньше, чем ему требовалось, мохнатое пальто мужское одно, мужские сорочки разноразмерные 12, дюжина, бюстгальтеры женские разноразмерные 7. Много чего он уволок. Мне, в конце концов, надоело за ним записывать, и я только следил, чтобы он не упер что-нибудь из моего рабочего инвентаря. В результате кабинет Поросюхина блистает роскошью, словно комиссионный магазин. Ковры, роскошные покрывалы, огромный письменный стол с огромным письменным прибором. Представления не имею, откуда он это припер. На одной стене Сусанна в тяжелой золоченой раме, на другой — портрет святого Адольфа, украшенный дубовыми листьями и черной муаровой лентой в знак вечного траура по великому человеку. Над роскошной постелью бессмертное творение кисти великого человека «Das Motorrad unter dem Fenster am Sonntag Morgen». Кресло с шипом приспособлено для посетителей. На шип положена крышка от унитаза, а поверх крышки подушка-думка с вышитой надписью «Кто рано встает, тому Бог подает». В дальнем углу огромное старинное зеркало, местами потемневшее. Перед ним Марк Маркович репетирует свои будущие речи. Пафос и верность, нордическая лень и неколебимая уверенность, славянская широта и арийский гемютлихкайт. И запашок, как в борделе. А вот кабинет, или точнее обиталище Матвея Матвеевича Гершковича, Мордыхая Мордыхаевича Гершинзона, являл собой типичный интерьер одинокого пенсионера районного значения. Здесь постоянно, а также сильно пахло сердечными каплями и вчерашней едой. Подоконник здесь был вечно заставлен кастрюльками, сутками и особыми баночками. Матвей Матвеевич никогда ничего не оставлял на кухне из опасения, что кто-нибудь подкинет ему в бульон чего-нибудь трефного. Не то чтобы он был таким уж верующим, но всю жизнь свою он прожил по коммунальным квартирам, а это, знаете ли, накладывает свой отпечаток. Если, войдя, вы видели, что в левой половине помещения пол натерт и блестит, На аптечной тумбочке не пылинки, а лекарственные пузырьки расставлены строго по ранжиру, зеркало платяного шкафа свежепромыто, фикус в углу тщательно полит и даже обрызган из специального пульверизатора, то в правой половине комнаты обязательно будет безобразно развороченная постель, стул будет помещен на столе вверх ножками, огромный дедовский сундук неаппетитно распахнут, и лезут из него через край какие-то сиреневые фланелевые предметы, пол замусорен мятыми бумажками, просыпанными кнопками и высохшими стержнями из-под авторучек. А сам Матвей Матвеевич сидит среди всего этого на банной скамеечке, взлохмаченный и восторженный, и в которой уже раз с наслаждением перечитывает роман «Во имя Отца и Сына». В этом весь Матвей Матвеевич. Ему никогда не хватает выдержки и целеустремленности, чтобы убрать свою комнату от альфы до омеги. Он теоретик. Он великий моралист-теоретик. В теории он беспощаден, жесток, непреклонен и мстителен безгранично, как сам Иегова, око за око, зуб за зуб, поднявший меч от меча да погибнет. Если враг задирает, его уничтожают. Мне отмщение, и только мне. Казалось бы, дай ему волю, и полмира насилия ляжет в дымящихся развалинах. Но не хватает целеустремленности, черт ее подери, совсем. Мешает, черт ее подери, совсем природная незлобивость, а также врожденная убежденность, что два взрослых человека всегда могут договориться между собой. Поэтому перехода от теории к практике не происходит у Матвея Матвеевича никогда. Если бы Матвею Матвеевичу хоть раз в жизни привелось бы воплотить в реальность хоть один из своих страшных лозунгов, я думаю, он перепугался бы до икоты, а, может быть, и совсем бы умер от огорчения, что так нехорошо получилось. Он из тех знаменитых евреев, которые способны вызвать приступ острого антисемитизма у самого Меера Кахани или даже у теоретика сионизма господина Теодора Герцля. Он является утром на кухню и принимается назойливо докладывать непроспавшемуся и злобному Поросюхину, что совсем уже почти договорился со вдовой из дома напротив, так она ему устроит пансион. 5 рублей в день, ну и что это, недорого, обед и ужин, а завтракать он будет здесь, он всегда имеет возможность достать свежие яички и другие молочные продукты. В конце концов, если ему покажется недостаточно, так он всегда сможет прикупать. Пусть другие берут яйца по 1.30 рубля. Вот я вижу, вы всегда берете яйца по 1.30 рубля, а я могу брать по 90, и они будут лучше, чем ваши. Ваши битые, а у меня будут целые, хорошие яички. Вы, молодой человек, вы этого не понимаете, что главное — это устройство с питанием. Кто может выдержать такое? Разве что Петр Петрович Колпаков. Он стоит к Матвею Матвеевичу в полоборота, вежливо улыбается и корректнейше кипятит себе молоко в кастрюльке. Видимо, он глубоко и тщательно обдумывает вопрос, куда ему отнести Матвея Матвеевича, к злакам или к плевелам, к агнцам или к козлищам, истребить его в запланированном Армагеддоне или, наоборот, возвысить. Непроспавшийся же и злой антисемит Поросюхин, конечно же, не выдерживает. В кухне становится черным-черно, как в известном письме известного писателя известному историку. Однако, в отличие от известного историка, Матвей Матвеевич, Мордыхай Мордыхаевич, ни эвфемизмов, ни аллюзий, ни литературных реминисценций не понимает. Он улавливает только общую идею о том, что весь мир заполонили дурные свои корыстные люди, везде блат, по знакомству можно достать все, а без знакомства человек — ничто, особенно если он не сумел как следует устроиться с питанием. Он живо подхватывает и развивает эту идею, и тогда Марек Поросюхин, прикованный к газовой плите необходимостью помешивать овсяную кашу, чтобы не подгорела, и потому лишенный даже возможности бежать, заткнувший уши, испускает из себя освященную веками внутреннюю иступленную жалобу. «Да Господи же, Боже мой! Но нигде же нет от них спасения! Куда ни сунься, везде ведь они!» Простодушный Матвей Матвеевич уже заранее кивает, готовый согласиться и с этим утверждением, но тут на кухне объявляется слегка встрепанный после душа Агасфер Лукич. В правой руке у него чашечка кофе, в левой — бисквитик, а на устах — бессмертная. «Если в кране нет воды, значит, выпили жиды». Происходит двойной взрыв. Поросюхин взрывается, потому что усматривает в дурацкой частушке Агасфера Лукича злобный выпад против проверенных веками, глубоко теоретически обоснованных и животрепещущих установок и выводов по известному вопросу. Матвей же Матвеевич взрывается, потому что начисто лишен даже самого элементарного чувства юмора и в дурацкой частушке усматривает недвусмысленное и очевидное оскорбление своего национального достоинства. Дуэт. «Здесь нет ничего смешного, Агасфер Лукич. Довольно странно, что вы при вашем опыте, при ваших знаниях норовите отделаться шуточками, когда речь заходит об угрозе всей славянской цивилизации. Ведь вы же русский человек. Что вы тут нашли смешного? Да, выпили. Если нет воды, значит, именно они и выпили в прямом или переносном смысле. И ничего смешного». «Что значит жиды? Причем здесь опять жиды? Почему у вас во всем и всегда виноваты жиды? Как вам только не стыдно, Агасфер Лукич? Ведь вы же сами древний еврей. И откуда, интересно, вы взяли, что нет воды? Вода есть, пожалуйста, пейте. Открывайте кран и пейте». Петр Петрович Колпаков неопределенно улыбается, видимо, размышляя, куда ему отнести Марика Поросюхина. Агасфер Лукич доволен. Кухня наполняется ароматом подгоревшей овсянки, и тут вхожу я и, сдерживаясь из самых последних сил, осведомляюсь. «Слушайте, кто из вас постоянно не спускает воду в унитазе? Вот поймаю, возьму за шкирку и носом в унитаз! В унитаз!» 21 век на пороге. Коммуналка, тоска. И над всем этим черным фломастером по белому кафелю кухонной стены напоминание. «Ласцате огни сперанца! Оставь всякую надежду!» Данте, ад. Песня третья. Что держит меня здесь? На что я еще надеюсь? Почему давным-давно не сбежал? Держит что-то. Надеюсь на что-то. Чего-то еще жду. Вообще странные вещи происходят со мной в последнее время. Видимо, я так сжился со всеми этими людьми и настолько пропитался атмосферой наших поганых чудес, что почти воочию могу наблюдать любого из них в любой момент и сквозь любые стены. Вот сейчас, например, пожалуйста, я пишу в своей каморке и точно знаю, что за четыре стены от меня Поросюхин сидит на своей роскошной постели со шлюхой, которую он привел с Плешки. Я не слышу его слов, однако знаю откуда-то, что рассказываю. Я не слышу его слов, однако знаю откуда-то, что рассказывает он ей о преимуществах настоящего арийского и в особенности славяно-арийского полового аппарата в сравнении с таковым же любого унтерменша, будь то косоглазый азиат или, в особенности, какой-нибудь пархатый семит. Шлюха, немолодая, утомленная, курит длинную шведскую сигарету и слушает его вполуха. О половых аппаратах она знает все. Сегодня 16 ноября. Опять. И опять все та же слякоть на мостовых и падающий с серого неба то ли дождь, то ли снег. А может быть, это сверхзнание начинает прорастать во мне, превращая меня в нового агосфера? 24. Разговор начался с того, что Агасфер Лукич, сияя как блюдо с красной икрой под яркой люстрой, явился предо мною и с легким поклоном протянул номер журнала в знакомой обложке. Это был последний Astrophysical Journal, и он, по крайней мере, наполовину был посвящен моим звездным кладбищам. Ган, Майер и Нисикава, независимо друг от друга, приносили извинения за неточности, допущенные ими ранее в их прежних публикациях на эту тему, и наперебой сообщали о наблюдениях, подтверждающих самые разнообразные следствия эффекта, предсказанного доктором Монохиным. Запущенный в начале ноября «Эол» сделал свое дело. Ничуть не отставая от них, Семен Бирюлин, используя данные нашего луча, подтверждал мои кладбища в миллиметровых волнах и теоретически предсказывал, как это будет выглядеть в субмиллиметровых. И Карпентер тут же подтверждал, что в субмиллиметровых все выглядит именно так. Еще большая методологическая статья Де Прагеса. Еще два письма каких-то незнакомых китайцев. Удивительно, но все это оставило меня совершенно равнодушным. Как будто я не имею и никогда не имел ко всему этому никакого отношения. Как будто никогда я не мучился угрызениями совести, стыдом, ужасом публичного позора, как будто не пошел в свое время в дикую, унизительную и странную службу ради того, фактически, чтобы полистать такой вот выпуск Astrophysical Journal или хотя бы Astronomical Letters. Сколько раз представлял себе, что буду листать его, жадно впиваясь глазами и упиваясь злорадным облегчением и утоленной гордыней, а теперь вот листал его равнодушно, совершенно безразлично, и думал более о том, что вот пуговица у меня на манжете оторвалась и ускользнула в рукомойник, и теперь вот придется идти по такому дождю со снегом ради одной пуговицы в галантерею. И когда я поднял глаза на агосферу Лукича, я обнаружил, что банкетное сияние в лице его значительно потускнело. «Что же это вы, голуба моя?» С обидой и упреком произнес он и тут же сделал мне выговор. «Известно ли мне, сколько и каких усилий пришлось потратить ему, агосферу Лукичу, чтобы подвигнуть известное лицо на выполнение этого моего научно-исследовательского каприза? Известно ли мне, какого неестественного напряжения стоило известному лицу сначала понять поставленную задачу, а потом разобраться во всех деталях этой моей совершенно чуждой и неинтересной ему механики? Сколько упреков было обрушено, сколько досады было вмещено, вообще сколько времени было потрачено драгоценного, невосполнимого времени известного лица? И, наконец, известно ли мне, как близко, на какой последний волосок пришлось подойти известному лицу к той границе, за которой начинается абсолютное небытие? И все для чего? Для того только, чтобы овеществить, сделать реальностью замысловатый бред, излившийся с кончика шкодливого пера капризного избалованного теоретика? Большей частью все это было мне неизвестно, поскольку ни во что это меня не посвящали, так что я оставался вполне равнодушен под градом его упреков и диатриб. Оказывается, я уже основательно забыл, с чего началась эта моя история. Все былые чувства мои увяли, горечь выветрилась, а яд высох, как говорил сэр Редьярд Киплинг. Гигантский груз новых впечатлений, нового знания и новой ответственности буквально выдавил, вытеснил, выпарил из меня прежнего С. Монохина с его маленькими амбициями, детскими капризами и совершенно микроскопическими вожделениями. В сущности, я давно перестал быть С. Монохиным. Я был теперь мелким лемуром в безотказном услужении у непостижимого чудовища. Только в отличие от фаустовских лемуров, я сохранял способность сознавать и все еще пытался разобраться в происходящем. упростить его до такой степени, чтобы оказаться способным его понять и, следовательно, хорибле дикту, влиять на него. А Гасфер Лукич, конечно же, разобрался во всех этих моих мыслях и тут же направил огонь своих репримандов на другой фланг. Оказывается, уже довольно давно я вызываю у него определенное беспокойство. Я плохо ем, я почти не улыбаюсь, я перестал шутить. Опыт с женщиной, который Агасфер Лукич произвел, имея в виду мое духовное и физическое здоровье, окончился скорее неудовлетворительно. Ему, Агасферу Лукичу, совершенно понятна причина этого духовного и физического увядания. Я потерял ориентировку, я утратил представление о конечных целях. И все это потому, что с самого начала, вот уже много месяцев, я пребываю в состоянии хронического недоумения по поводу того мира, который окружил меня. Сначала я в попыхах и сгоряча вообразил себе, будто оказался секретарем мажордома-малакеем Антихриста, явившегося, наконец, на землю с тем, чтобы подготовить процедуру, известную в источниках под названием «Страшный суд». Эта безумная при всей своей примитивности идея заметно травмировала мою психику закоренелого атеиста, потому что продралась в мое сознание в результате свирепого сражения между всей совокупностью благоприобретенных материалистических представлений, с одной стороны, и железной логикой наблюдения, с другой. Это было время, когда мое душевное здоровье находилось под самой серьезной угрозой, ибо нельзя последовательному материалисту надолго погружаться в мир объективного идеализма безнаказанно. К счастью, дальнейшие накопления наблюдаемых данных, скажем, появление в доме таких перлов мироздания, как Марек Поросюхин, участковый Спиртов Воткин и неописуемая Селена Благая, благополучно разрушили первоначальную апокалиптическую гипотезу. Рассудок мой был спасен, однако ненадолго. Новая гипотеза сформировалась. Известное лицо из совершенно мифического Антихриста трансформировалось в некоего космократа, фантастически могущественного, фантастически вездесущего, фантастически надчеловеческого, вообще фантастического, но при этом фантастического научно. Сей космократ обрушил свое внимание на Землю, имея целью произвести над человечеством некий грандиозный, сами понимаете, эксперимент, суть коего для современного землянина принципиально, сами понимаете, непостижима. И вот собирает он здесь, в этой квартире без номера, людей и людишек, одержимых самыми конкретными идеями, как наилучшим образом ущемить, ущучить, уязвить несчастное человечество. Зачем? А затем, чтобы космократ в дальнейшем дал бы им всем волю, а сам наблюдал бы интересующие его реакции человечества на все эти ущемления, ущучивания и уязвления. Именно это мучительное видение несчастного человечества, поверженного на гноище неописуемых страданий, подвергаемого беспощадным и равнодушным вивисекциям, и привело меня сейчас на грани отчаяния и безнадежности, за которыми вновь встает призрак безумия. Ибо, несмотря ни на что, я все-таки люблю человечество. Несмотря на тупое стремление к самоистреблению этой огромной массы людей, несмотря на тупое стремление этой массы людей получить самые низменные удовольствия ценою самых высоких наслаждений духа, несмотря на потоки глупостей, подлостей, мерзостей, предательств, преступлений, уже тысячелетиями порождаемых и извергаемых из себя и на себя этой огромной массой людей, и, несмотря, наконец, на совершенную несоизмеримость моей отдельно взятой личности с этим грандиозным явлением природы, частицей которого я, несмотря ни на что, остаюсь. Любовь, как известно, зла. Она порождает удивительные намерения и провоцирует любящего на поступки противоестественные и благородные, благородные до неестественности, до извращенности даже. Если здесь вообще можно говорить о логике, то она у меня такова. Раз уж космократу так приспичило произвести гигантский эксперимент над миллионами, так, может быть, ему будет благоугодно устроиться таким образом, чтобы совершить миллионы экспериментов над одним? Ведь с научной точки зрения это одно и то же. То есть с научной точки зрения две эти ситуации инвариантны. Дело лишь за искусством экспериментатора, а в нем сомневаться не приходится. Что же касается подопытного материала, то вот он здесь перед вами. Грядите и приступайте. Глядя на меня с жалостью и брезгливым восхищением, Агасфер Лукич всплескивал короткими лапками и повторял: «Какое нелепое простодушие! Какое благородное убожество! Какая несусветная и неуместная мизинтерпретация великого образа! Стыд! Изуверство! Какое беспомощное изуверство!» Признаюсь, ему таки удалось расшевелить меня. Это было крайне неприятно — ощущать себя просматриваемым насквозь, да еще глазом бывалого микропсихолога. И в то же время я испытывал определенное облегчение человека, болезнь которого, наконец, названа и признана, пусть тяжелой, стыдной, неприличной, но излечимой. Я искал слова, чтобы достойно ответить, и слышал уже энергические и раздраженные толчки пульса в висках, уже просыпалась во мне целительная злоба, однако нужные слова найти я не сумел, и Агасфер Лукич продолжал: «Откуда у меня эта презумпция зла? Откуда это навязчивое стремление громоздить ужасы на ужасы, страдания на страдания? Что это за инфантильный мазохизм? Разумеется, он, Агасфер Лукич, понимает, откуда у меня все это. Но ведь я же все-таки научный работник. Сама профессия моя, сама идеология обязывают, казалось бы, смотреть широко, анализировать добросовестно и с особенной настороженностью относиться к тому, что лежит на поверхности и доступно любому полуграмотному идиоту. По складу ума своего я не способен воздерживаться от построения гипотез относительно всего, что окружает меня. Я не люблю без гипотез, я не умею без них. Ради Бога! Но если уж повело меня строить гипотезы, зачем же сразу строить такие ужасные, что меня же самого норовят свести с ума? Почему не предположить что-нибудь благое, приятное, радующее душу? Почему бы не предположить, например, что известное лицо, вконец отчаявшись затопить вселенную добром, решило, по крайней мере, избавить ее от зла? Как мне это понравится? Собрать в квартиру без номера всех наиболее омерзительных, безапелляционных, неисправимых и настырных носителей разнообразного зла, а собравши, утопить в Тускарорской впадине. Всех утопи! Фауст, Пушкин. Я ни в коем случае не должен воображать, будто эта гипотеза хоть в какой-то мере соответствует истинному положению вещей. По рангу своему, по своей глубине, она столь же убога, как и первые две. Но неужели я не вижу за ней, по крайней мере, одного преимущества? Преимущества оптимизма. Нетрудно догадаться, что именно помешало мне предпочесть оптимизм всем этим гипотезам барахтания в тоскливом болоте апокалиптических и псевдонаучных ужасов. Разумеется, уже сам внешний вид известного лица никак не способствует приступам сколько-нибудь радужных чувств. Его неприятная метаестественность, его грубость, его брезгливость ко мне подобным, его истерики, наконец, его манера таращить глаза, каковая манера даже Агасфера Лукича приводит в рефлекторное содрогание. Все это так. Но за всем тем не мог же я не заметить его постоянной изнуряющей занятости, его метаний, его измученного, но неутолимого любопытства. Не мог же я не заметить на этих изуродованных плечах невидимого мне непонятного, но явно тяжкого креста. Это и его забывчивости, этих странных его оговорок и невнятных распоряжений. Да в силах ли я понять, что это такое пребывать сразу во всех 80 с гаком измерениях нашего пространства, во всех 14 параллельных мирах, во всех 9 извергателях судеб. Да в силах ли я понять, каково это — вернуться туда, где тебя помнят, чтут и восхваляют, и выяснить вдруг, что при всем том тебя не узнают? Никто! Никаким образом! Никогда! Не узнают до такой степени, что даже принимают за кого-то совсем и чрезвычайно другого, за того, кто презираем тобою и вовсе недостоин узнавания. Проклятые годы! Что делают они с нами? Да в силах ли понять я, каково это — быть ограниченно всемогущим? Когда умеешь все, но никак не можешь создать аверс без реверса и правое без левого. Когда все, что ты умеешь и можешь, и создаешь доброго, отягощено злом. В силах ли я понять, что Вселенная слишком велика даже для него? А время все проходит, оно только проходит. И для него, и сквозь него, и мимо него. Агасфер Лукич разволновался. Я никогда не видел его таким прежде. Мне показалось, что это был восторг самоуничижения. Я слушал его, затаив дыхание, и тут в самый патетический момент грянул над нами знакомый голос, исполненный знакомого раздраженного презрения. «На кухне! Из четвертого котла утечка! Опять под хвостами выкусываете!» 25. Я не слышал звонка. Впрочем, никакого звонка, наверное, и не было. Я проснулся от того, что неподалеку бубнили голоса, и голоса эти возвышались. Вначале я не понимал ни слова, я не сразу понял даже, кто это бубнит у нас посреди ночи, гортанно, яростно, с придыханиями на совершенно незнакомом языке. Впрочем, довольно быстро я понял, что один из бубнящих — Агасфер Лукич, а затем, как водится, начал разбирать, и о чем они бубнят. Сперва общий смысл, затем отдельные слова. Ни общий смысл, ни отдельные слова, ни в особенности все возвышающийся тон мне решительно не понравились. Я торопливо натянул штаны, снял со стены тяжелый шестопер и высунулся в коридор. В коридоре было темно и пусто. Вся наша контора спала, но в прихожей горел свет, и я увидел Агасфера Лукича, стоявшего профилем ко мне и, надо думать, лицом к своему собеседнику. Собеседника не было видно за углом. Агасфер Лукич, надо понимать, дальше порога его не пускал. Надо было понимать также, что Агасфер Лукич прямо из постели. Был он в своем бежевом фланелевом белье со штрипками, памятном мне еще по гостинице «Степной». Из-под рубашки торчал угол черного шерстяного платка, коим Агасфер Лукич оснащал на ночь поясницу в предчувствии приступающего радикулита. Он даже накладное ухо свое не нацепил, оставил в граненом стакане с агар-агаром. Невидимый мне визитер гортанно выкрикнул что-то насчет того, что демонам зла и падения дана великая власть, но не дано им преграждать путь ищущему милости милостивого, ибо сказано: «Рабу не дано сражаться, его дело доить верблюдец и подвязывать им вымя». В ответ на это странное сообщение Агасфер Лукич уже совершенно для меня внятно произнес, почти пропел, явно цитируя: «Свои пашни обороняйте, ищущему милости давайте убежище, дерзкого прогоняйте. Почему ты не говоришь мне этих слов, Муджа ибн Мурара, или твой нечистый не поворачивается повторять за тем, кого ты предал?» Я вышел в прихожую и встал рядом с ним, держа шестопер на виду. Теперь я видел абитуриента. Это был грузный, я бы сказал, даже жирный старик в синих шелковых шароварах, спадающих на расшитые золотом крючконосые туфли. Шаровары еле держались у него на бедрах, низко свисал огромный, поросший седым волосом живот с утонувшим пупом. По-женски висели жирные волосатые груди, лоснились округлые потные плечи, а свежевыбритая круглая голова была измазана сажей, и следы сажи были у него по всему телу, полосами от пальцев, и лицо его, черное от солнца, тоже было в саже, и белая растрепанная борода была захватана грязными руками, а черные глазки с кровавыми белками бегали из стороны в сторону, как бы не зная, на чем остановиться. Двери на лестничную площадку не было. Зиял вместо нее огромный треугольный проем, и из этого проема высовывался на линолеум нашей прихожей угол роскошного цветастого ковра. Совершенно так же, как давеча вместе с Бальдуром Длинноносом ввалился в прихожую огромный сугроб ноздреватого оттепельного снега. Абитуриент стоял на своем ковре, то ли дальше не пускал его Агасфер Лукич, то ли сам он боялся ступить на гладкий блестящий зеленый линолеум. «Демон зла и падение Абусумама!» После некоторого молчания возгласил абитуриент. «Снова и снова заклинаю тебя, перед тобой смертный, который нужен Рахману!» «Муджаиб Мурара!» — явно пародируя, ответствовал Агасфер Лукич. «Ничтожнейший из смертных, предавший учителя и благодетеля племени своего, Масламу Имамского, снова и снова отвечаю тебе, ты не нужен Рахману!»
Муджа ибн Мурара непроизвольно облизнул пересохшие губы и, словно бы ожидая подсказки, оглянулся через жирное плечо в темноту треугольного проема. Мрак там, надо сказать, не был совершенно непроницаемым. Какой-то красноватый огонь тлел там, то ли костер, то ли жаровня, и колебались на сквозняке огоньки светильников, и отсвечивало что-то металлическим блеском, вроде бы развешанное по невидимым стенам оружие. И в этом неверном свете чудилось мне некое белесое лицо с черными, исполненными ужаса, провалами на месте глаз и рта.
— Я свидетельствую, ты лжешь, Абусумама!
— прохрипел толстяк, не получивший из тьмы никакого подкрепления.
«Я нужен Рахману! Если он захочет, я залью кровью Египет во имя его!»
«Он не захочет», — равнодушно сказал Агасфер Лукич. «И Амар ибн Ал-Хаттаб обойдется без тебя. Он заберет Египет мечом Амра и без особенной крови, между прочим».
«Амар ибн Ал-Хаттаб — жалкий пес и выскочка!» — взвизгнул толстяк. «Он стал халифом только потому, что пророк, по упущению Рахмана, остановил благосклонный взгляд на его худосочной дочери. Клянусь темной ночью, черным волком и горным козлом, кроме этой дочери нет ничего у Амара ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем!»
«Клянусь ночью мрачной и волком смелым», — отвечал Агасфер Лукич, — «у тебя, Муджа, нет даже дочери, не говоря уже о сыновьях, ибо Рахман справедлив. Уходи, ты не нужен Рахману!» Толстяк рванул себе бороду обеими руками. Глаза его выкатились.
«Я не прошу службы!» — прохрипел он. «Я прошу милосердия! Я не могу вернуться назад! Доподлинно стало мне известно, что не переживу я этой ночи! Пусть Рахман оставит меня у ног своих!»
«Нет тебе места у ног Рахмана, Муджа ибн Мурара, предатель! Иди к салукам, если они примут тебя, ибо сказано, ближе нас есть у тебя семья, извечно несытый, пятнистый, короткошерстный и гривастая вонючая. Да только не примут тебя салуки, и даже тариды тебя не примут. Слишком ты сделался стар и жирен, чтобы приводить кого-нибудь в трепет».
Я почти ничего не понимал из происходящего. Мне все время казалось, что Агасфер Лукич терзает этого жирного старца из, так сказать, педагогических соображений, что вот он сейчас поучит его уму-разуму, а потом сделает вид, будто смягчился, и все же пропустит его предсветлые очи. Однако довольно скоро я понял, что не пропустит. Ни за что, никогда. И, как видно, толстый старый Муджа тоже понял это. Выкоченные глаза его сузились и остановились, наконец, чтобы испепелить ненавистью.
«Лишенный стыда и позволивший «Называть себя именем Абусумамы!» — просипел он, тяжело глядя в лицо Агасферу Лукичу. «Я узнал тебя! Я узнал тебя по отрубленному уху на Харибнунфува, прозванный Рахалем! Клянусь самумом жарким и верблюдом безумным, я отрублю тебе сейчас второе ухо моим йеменским клинком!»
Короткопалая рука его судорожно зашарила у левого бедра, где ничего сейчас не было, кроме шнурка полусвалившихся шаровар. Агасфер Лукич ничуть не испугался.
«Клянусь пустым кувшином и высосанной костью, — сказал он со смешкой, — ты никому ничего не отрубишь, Муджа ибн Мурара. Здесь тебе не имама. Смотри, как бы тебе самому не отрубили последнее висящее.
Уходи вон, или я прикажу своим ифритам и джинам вышвырнуть тебя, как шелудивого, забравшегося в шатер!»
Кто-то часто задышал у меня над ухом. Я оглянулся. Ифриты и джины были тут как тут. Вся бригада в полном составе. Тоже, наверное, проснулись и сбежались на крики. Все были дезобелье, даже Селена Благая. Только Петр Петрович Колпаков счел необходимым натянуть спортивный костюм с наклейкой «Адидас». Наверное, с точки зрения средневекового араба, мы все являли собой зрелище достаточно жуткое и уж во всяком случае фантастическое. Однако Муджа либо был не из трусливых, либо уже на все махнул рукою и пустился во все тяжкие, не думая больше о спасении жизни, а лишь о спасении лица. Он не удостоил нас даже беглого взгляда. Он смотрел только на Агасфера Лукича, все сильнее сутулясь, все шире оттопыривая жирные руки, обильно потея и тяжело дыша.
— Ты, Рахаль!
— произнес он, захлебнувшись.
— Шелудивый бродяга и бездомный пес! Ты смеешь называть меня предателем? Предавший самого пророка Мухаммеда и перекинувшийся к презренному Мусейлиме! А я запомнил времена, когда этого презренного ты называл милостивый Маслама, — вставил Агасфер Лукич, но Муджа его не слушал. Трусливый и бесчестный, приказавший четвертовать мирного посланника. Вспоминаешь ли ты Хабиба ибн Зейда, которого даже презренный Мусейлима отпустил с миром, не решившись приступить справедливости обычай? Посланником пророка был Хабиб ибн Зейд, а ты велел схватить его мирно возвращавшегося и отрезать ему обе руки и обе ноги. Ты, Рахаль, да превзойдут зубы твои в огне гору Охот. — Пустое говоришь, — снисходительно сказал Агасфер Лукич, — и в пустом меня обвиняешь, ибо отлично знаешь, сам презренный Хабиб умерщвлял младенцев, отравлял колодцы и осквернял поля. Все, получившее благословение Масламы, он отравлял, чтобы погибло. Я всего лишь приказал отрубить ноги, носившие негодяя, и руки, рассыпавшие яд. — Свидетельствую, что ты лжешь!
— отчаянно выкрикнул Муджа и вытер трясущейся ладонью пену, проступившую в уголках рта.
— Лучше меня знаешь ты, что именно благословения фальшивого Мусейлимы были ядом для детей, для земли и для воды ямамской. Ты, Рахаль, раб лжепророка, предавший его, вспомни сражение у Акрабы. Может быть, стыд, наконец, сожжет тебя. Ты, бросивший свое войско перед самым началом битвы, покинувший лучших из лучших Бену Ханифа умирать под саблями жестокого Халида, ты бросил их, и все они легли там у Акрабы, и все до единого, кроме тебя.
А ты с фальшивыми оковами на умытых руках беспечно смотрел из шатра Халида, как они умирают, твои братья по племени.
Лжешь ты и лжешь! Железо оков проело мясо мое до костей моих. Слезы прожгли кровавые вади на щеках моих. Но когда пришло время, я спас от жестокого Халида женщин и детей Бену Ханифа. Я обманул Халида. Ты, бросающий лживое обвинение, вспомни лучше, почему ты ускакал от акрабы, будто гонимый черным самумом. Это похоть гнала тебя, клянусь черным волком. Похоть, похоть и похоть. Ради бабы ты бросил все своего лжепророка, которому клялся всеми клятвами дружбы и верности, и сына его, Шурхабиля, которого Мусейлима доверил твоей верности и мудрости, и друзей своих, и своих воинов, которые, даже умирая, кричали: «Рахаль, Рахаль с нами!» Ты бросил их всех ради грязной христианской распутницы, которую ты сам же сперва подложил под бессильного козла Мусейлиму, надеясь заполучить таким образом его душу.
«Я не советую тебе говорить об этом», — произнес Агасфер Лукич таким странным тоном, что меня всего повело, словно огромный паук побежал у меня по голой груди. Но Муджа уже ничего не слышал.
«Однако лжемилостивый оказался слишком стар для твоего подарка, и ты остался с носом, и без вожделенной души его, и без своей вожделенной бабы ты, Рахаль! Дьявол при лжепророке, преуспевший во зле!»
Муджа замолчал, он задыхался, борода его продолжала шевелиться, будто он еще говорил что-то, и, клянусь, он улыбался, не отрывая жадного взгляда от окаменевшего лица Агасфера Лукича, а тот медленно проговорил все тем же страшным, кусающим душу голосом: «Ты просто чувствуешь приближение смерти, Муджа. Перед самой смертью люди часто говорят то, что думают. Им нечего больше скрывать и незачем больше таиться. Я вижу, ты сам веришь тому, что говоришь. И трижды заверяю я тебя, Муджа, не было этого, не было этого, не было...» Тогда Муджа засмеялся.
«Записочку!» — проговорил он, захлебываясь смехом и пеной. «Записочку вспомни, Рахаль!» —
хохотал он, задыхаясь и всхлипывая, тряся отвислыми грудями и огромным брюхом.
«Вспомни записочку, которую передали тебе накануне битвы! Ты помнишь ее, я вижу, что ты не забыл. Так слушай меня и никому не говори потом, что ты не слышал. Твоя Саджах нацарапала эту записочку, сидя на могучем суку моего человека. Ты знаешь его? Это Бара ибн Малик, горячий и бешеный, как хавазинский жеребец, вскормленный жареной свининой, искусный добиваться от женщин всего, что ему нужно. А нужно ему было тогда, чтобы дьявол Рахаль, терзаемый похотью, покинул войско Мусейлимы на чаше верных весов».
И сейчас же, без всякой паузы:
«Ты позволил себе недозволенное, — произнес Нахар ибн Унфува по прозвищу Рахаль. — Ты должен быть строго наказан! — Милиция!»
— ужасно взвизгнул у меня над ухом Матвей Матвеевич. Он понял, что сейчас произойдет. Мы все поняли, что сейчас произойдет. И уж, конечно, Муджа ибн Мурара понял, что сейчас произойдет. Рука его нырнула во тьму треугольного проема и сейчас же вернулась широким иззубренным мечом. Но Рахаль шагнул вперед, мелькнуло на мгновение длинное узкое лезвие, раздался странный чмокающий звук. Широкое черное лицо над испачканной бородой враз осунулось и стало серым. Храп раздался наподобие лошадиного, и страшный плеск жидкости, свободно падающий на линолеум. Тут я, видимо, на некоторое время вырубился. Вся прихожая была залита. Ужасно кричал Матвей Матвеевич.
«Милиция!» — кричал он. «Милиция!»
Уткнувшись головой в зеркало, неудержимо блевал
Марик Парасюхин, а Агасфер Лукич, фарфорово-белый, совершая выпачканными лапками выталкивающие жесты, бормотал нам успокаивающе: «Тише, тише, граждане, ничего страшного, все будет путем. Идите, идите, я тут все сам приберу». Экзит Муджа ибн Мурара, наместник имамский. 26. Вся эта история завязалась 13,5 веков назад.